заведующий кафедрой физической географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Кирилл Николаевич Дьяконов. Спасибо, что пришли.
Спасибо. Всего вам доброго.
Программу для вас подготовили и провели Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Счастливо.
Мир географии. Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии. Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия – более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» – программа о том, что происходит сейчас.
России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны. Новости.
Здравствуйте, с новостями в студии Юлия Кричевская. Президент России Дмитрий Медведев поздравил хоккейную сборную страны с победой над канадцами в Словакии и выходом в полуфинал чемпионата мира. «Наши хоккеисты молодцы, будем болеть за них в полуфинале», написал глава государства в Твиттере. В четвертьфинале российские хоккеисты обыграли команду Канады со счетом 2-1. В полуфинале Россия сразится с Финляндией. Матч пройдет сегодня. Начало встречи в 22 часа 15 минут по московскому времени. Еще одну полуфинальную пару составили Чехия и Швеция. Владимир Путин отправляется в Словакию с рабочим визитом. Там российский премьер проведет переговоры с главой правительства и президентом страны. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы российско-словацкого сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, научно-технической и других областях, а также перспективы реализации крупных совместных проектов. Кроме того, как ожидается, в Словакии Путин примет участие в работе Конгресса Международной Федерации Хоккея, на котором будет выбрана страна-хозяйка чемпионата мира 2016 года. На проведение этого турнира претендует и Россия. К другим темам. Суд в Мюнхене вынес приговор по нашумевшему делу Ивана Демьянюка, обвиняемого в пособничестве нацистам. Его приговорили к 5 годам лишения свободы. Однако Демьянюка отпустят из-под стражи, учитывая его преклонный возраст. Ему 91 год. Демьянюк, уроженец Украины, в 1943 году служил надзирателем в концлагере Собибор и, по данным следствия, участвовал в уничтожении 28 тысяч заключенных. Решение суда вызвало неоднозначную реакцию в мире. Как отмечает агентство РИА Новости, Израиль приветствовал обвинительный приговор. Российский еврейский конгресс и ряд юристов считают его слишком мягким, а правозащитники назвали приговор справедливым. В связи с наступлением пятницы гнева власти ввели в ряде городов Сирии, охваченных волнениями, комендантский час. Блокировано танками «Хамма» к северу от Дамаска. Ранее войска вошли в промышленный центр «Хомс», где за минувшие сутки погибли 9 человек. Неспокойно на юге страны. В городе Эль-Хара военные использовали оружие для разгона демонстраций, участники которой требовали смещения президента Башара Асада. Погибли 13 человек, десятки ранены. Ожидается, что многолюдные демонстрации пройдут сегодня в Алеппо, втором по величине городе страны, куда переместилась волна выступлений протеста. Другим местом манифестации станут пригороды Дамаска. Ливийская оппозиция намерена продолжить наступление на западе страны. В среду повстанцам удалось отбить у правительственных войск аэропорт Мисураты. Авиация НАТО в четверг нанесла удары по резиденции Муаммара Каддафи в Триполи. В результате налета погибли 6 человек и еще 10 получили ранения. Все жертвы – мирные жители. Кроме того, пострадало здание посольства КНДР. Ранее министр обороны США Роберт Гейтс признался, что Соединенные Штаты до сих пор не знают, кто входит в ряды ливийской оппозиции. По его словам, это одна из причин, почему США до сих пор не пошли на поставки оружия повстанцам. Египет запросил о финансовой помощи Международный валютный фонд и других международных партнеров. По оценкам властей, до июня будущего года им необходима поддержка в размере 10-12 миллиардов долларов. Фонд планирует вскоре направить в Каир своих специалистов для обсуждения с властями африканской страны конкретных параметров возможной договоренности. В столице Гренландии, городе Нуук, завершилась сессия Арктического совета. В ней приняли участие министры иностранных дел 8 стран региона – России, США, Канада, Норвегии, Финляндии, Исландии, Швеции и Дании. Подписано соглашение о сотрудничестве в поиске и спасении людей в Арктике. В декларации подчеркивается важность укрепления Арктического совета с тем, чтобы успешно реагировать на новые обстоятельства, в частности, изменение климата. В США уровень воды в реке Миссисипи поднялся до рекордной за 70 лет отметки. Он превысил 17,5 метров. Наводнение в бассейне Миссисипи стало сильнейшим за последние десятилетия. Вода прорвала заградительные дамбы, расположенные в районе города Мемфис, одного из крупнейших экономических центров страны. Наводнение охватило территорию 8 штатов. Тысячи людей эвакуированы, затоплены десятки городов. Усугубить ситуацию может погода. В ближайшее время в прибрежных штатах ожидаются проливные дожди. Читайте новости на сайте ruver.ru. Юлия Кричевская, «Голос России».
«Голос России». Новости.
А теперь о погоде. В Ташкенте и Самарканде ясно, плюс 30. В Ереване малооблачно, небольшой дождь, гроза, плюс 18. В Тбилиси дождь, плюс 22. В Сухуми облачно, небольшой дождь, плюс 11. В Грозном сильный дождь, плюс 17. На Байконуре малооблачно, небольшой дождь, гроза, плюс 28 градусов. По прогнозу синоптиков, в Санкт-Петербурге ясно, плюс 15. В Москве облачно, дождь, гроза, плюс 13, плюс 14 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Вся спортивная соревновательная инфраструктура в Сочи будет завершена за 2 зимних сезона до начала Олимпийских игр, то есть к концу 2012 года. Все, что относится к Олимпиаде, будет построено. Об этом накануне заявил глава оргкомитета Сочи Дмитрий Чернышенко. По его словам, в настоящий момент готово 40% всей инфраструктуры. К концу года ожидается готовность около 70%. Мы абсолютно в графике и в некоторых областях даже впереди наших амбициозных планов. Нет сомнений, что все будет построено вовремя, приводит Слава Чернышенко, газета. Генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Анатолий Бардин сообщил, что клуб планирует приобрести еще нескольких российских игроков, выступающих в НХЛ. Об этом Бардин рассказал после подписания контракта с нападающим Александром Фроловым, который выступал за «Рейнджерс». «Мы собираемся возвращать наших звезд из НХЛ», — приводит слова Бардина и о новости. «Саша стал первым. Пока других имен назвать не могу. Думаем над кандидатами». Конец цитаты. Теперь о футболе. Владелец «Анжи» Сулейман Керимов попросил президента Российского футбольного союза Сергея Фурсенко организовать расследование матча 8-го тура премьер-лиги «Волга-Анжи». Как рассказал Фурсенко, он уже связался с председателем комитета по этике Аллой Аухановым, и ситуация будет рассмотрена. Напомню, «Анжи» выиграл 2-1, и действия защитников «Волги» вызвали вопросы у экспертов. Появились предположения об отсутствии спортивной борьбы в этом матче. Защитник «Рубина» Кристиан Ансальди может перебраться в португальский чемпионат. Как сообщает издание «Аболо», в услугах аргентинского футболиста заинтересована «Бенфика». Ранее сообщалось, что к Ансальди проявляют интерес «Ливерпуль» и «Атлетика». На этом о спорте пока все.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио «Большой страны».
Заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России» или смотрит трансляцию на нашем сайте ruvr.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самый актуальный и злободневный вопрос по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы не совсем обычная. Это военно-историческая литература в России сегодня, в 2011 году.
По мнению ряда экспертов, растет выпуск тенденциозной псевдоисторической литературы, в том числе книг, восхваляющих сталинизм. Никакие критерии научного качества при этом не выдерживаются. Идет прямая пропаганда сталинизма, полное отрицание того, что Сталин совершал какие-то преступления. Репрессии 1930-х снова объясняются существованием в стране пятой колонны, и утверждается, что на фальсифицированных процессах 1936-1938 годов судили настоящих врагов народа.
У нас в гостях главный редактор издательства «Яуза» Александр Кошелев. Александр, я рад вас приветствовать в нашей студии. Саму идею программы подсказал мне ваш коллега Александр Иванович Колпакиди, который неоднократно у нас уже был по самым разным вопросам. И во время одной из программ он сказал, ну вот что вот мы тут обсуждаем, вот в том числе давайте затронем такой процесс, как современная военно-историческая литература. Я подумал, действительно, почему бы нет? Вот во времена Советского Союза все было, в общем, предельно понятно. Да? Существовал военный издат, который публиковал книги, идеологически выдержанные, идеологически верные, и никогда ни у кого не было претензий к ним. В современной России десятки издательств, крупных, мелких, которые публикуют книги по истории страны в 20-м столетии. И спор ни на секунду не прекращается, потому что угодить всем нельзя. Вот скажите, как часто вы сталкиваетесь с вопросами о том, что вы публикуете исключительно неправильную литературу?
Ну, постоянно. Причем каждый из сторон считает, что только ее точка зрения правильная, а противоположная точка зрения неправильная. К сожалению, это случается. Надо, правда, сказать, что среди, условно говоря, патриотической, да, патриотических авторов эти настроения, как ни странно, вроде бы, да, их эти настроения затронули гораздо меньшей степени, чем либеральную общественность, потому что постоянно всякие обвинения в наш адрес, вот, они идут именно вот из, условно говоря, демократического лагеря, который вроде как положено быть, да, по названию, положено отстаивать свободу слова, свободу мнений, выражение этих мнений, но, к сожалению, как-то не соответствуют они этой задаче, прямо скажу.
Ну, давайте я вот попытаюсь сейчас воспроизвести эту историю и побыть представителем демократической общественности, задать вам те самые вопросы, может быть, не самые удобные, но зато мы сможем получить ответы, что называется, из первых уст. Первое, наверное, о чем вам скажут, что вы издаете слишком много воспоминаний немцев, при этом не издавая, соответственно, воспоминаний советских бойцов и командиров.
Не так, на самом деле, серии советских мемуаров у нас было за прошедшие, скажем, 5 лет, было больше, чем немецких. Немецкая сейчас одна серия, продолжается Вторая мировая война, жизнь и смерть на Восточном фронте. Вот, советских серий за последние 5 лет было 3-4 уже, может быть, 5, если летчиков взять. Вот, и в том числе одна из них до сих пор существует под названием «Красная армия всех сильней». Поэтому, как бы, на самом деле, упрек несправедлив. Скорее наоборот, да, у нас, мы начинали, у нас было несколько подряд серий советских мемуаров. мемуаров бойцов Красной Армии. Вот. И было мало немецких. Вот мы как бы немножко этот перекос исправили в последние годы. Но разумеется, что это вызывает массу недовольства. Другой вопрос, понимаете, вот что вы хотите? Какие-то даже из книг, кстати, там судебные были по ним решения. Какой-нибудь там Хаусера, да? Вот, ну, эсэсовская сволочь. Да, эсэсовская, ну что, мы там написали, по нотации мягко и написано, да, что, в общем, это эсэсовская сволочь. Ну что, ну, не издавать его, замалчивать его, ну, и дальше что?
А, кстати, а почему ничего такая проблема возникла именно вот с воспоминанием основателя войск СС Пауля Хаусера? Я просто объяснил нашим слушателям, что эта книга, она издавалась по всему миру, и нигде, в общем, никаких претензий не было, потому что никакого восхваления там военных преступлений нет и быть не может. Почему у нас была такая реакция?
Ну, я подозреваю, знаете, ну, это опять компанейщина, все как всегда у нас в России. То есть, скорее всего, ну, знаете, я за свечку не держал. Очень может быть, что эту книгу нашли там на полке какого-нибудь там из экстремистов, да, проходившим по какому-нибудь из дел. Очень может быть. Потому что у нас была, мало того, что, ладно, Хаусер, ну, там, ладно, эсэсовец, фашист, все понятно. А были привлечены к суду, была эта замечательная история, книжки абсолютно антифашистские.
Это какие?
Господи, Емельянов, честно, просто прошло 5 лет, не очень помню. Значит, вот, но что-то, которое как раз рассказывали о преступлениях нацистов, кстати, в том числе и преступления нацистов против евреев, да, вот последняя его книга, там, «Вермахт против евреев». Хотя, повторяю, естественно, еще раз, да, это как бы, это не является, публикация подобных вещей не является пропагандой этих вещей, но есть простой и правильный принцип. Врага надо знать. Значит, он универсален. Понимаете, на самом деле, и все попытки, и еще есть второй тоже правильный принцип. Врага нельзя принижать. Это я процитирую Симонова, да, когда он про Холхенгол писал. Да, нам далась победа нелегко, да, враг был храбр, тем больше наша слава. Знаете, чем сильнее и как бы храбрее был наш враг, тем больше слава наших дедов и прадедов. И это правильно. Знаете, и что нам предлагают наши оппоненты в данной ситуации? Запретить, ну это было. Ну что, запреты хоть когда-нибудь, хоть к чему-нибудь хорошему приводили. Другой вопрос, что нельзя допускать перекосы. Государство должно проводить осмысленную, разумную политику не запрета, а продвижения своей государственной точки зрения. К сожалению, с этим у нас на самом деле плохо. Может быть, вернемся дальше там,
да, мы еще там,
к теме штрафбатов, к теме репрессий, к теме власовцев, да, сколько из них реально были осуждены и посажены. Там цифры, на самом деле, когда начинаешь заниматься не истерикой либеральной, да, обвинением всего и вся и обгаживанием истории собственной родины, а когда начинаешь, в общем-то, просто с цифрами и фактами, с архивными документами. Смотрите, получается, что картина, ну, поразительно отличается от того, что нам пытается как бы вбить в голову либеральное общество.
Хорошо, как продолжу играть роль представителя либеральной
общества. Адвоката дьявола,
да.
В общем.
Ну, за кавычем, конечно. Адвокат и дьявол, а то многие неправильно поймут. Книга издателей по теме Второй мировой войны зачастую обвиняют еще в том, что создаются исключительно кровавые обложки, которые пугают детей и женщин. Неужели нельзя это издать по какому-нибудь нейтральному, вот как в Советском Союзе, да, черненькая обложка просто.
Знаете, авторы, на самом деле, нам часто, мы сами для себя называем наши названия нашими книжками даже не кричащими, а вопливыми, да, то есть как бы визжащими, да, я их сам называю, да, кровавыми с 8 буквами «Р». Понимаете, здесь ситуация, вот, и нам часто авторы говорят, ребят, ну вот, там же у нас идут споры о названиях, об аннотациях, мне тоже часто говорят, ну что же вы пишете такие крикливые, я объясняю, ребят, если вы находитесь в лесу, народ, да, то есть вы можете говорить шепотом, вы вас слушают на расстоянии 0.5 километра, если вы находитесь на взлетной полосе аэропорта, и рядом стартует Боинг 747, да, вы должны орать, чтобы вас услышали. Нынешняя ситуация на книжном рынке, это ситуация взлетной полосы. Выходит огромное количество наименований, ну только вот Яуза, да, выпускает от 30 до 40 книг в месяц. Да, то есть как бы Эксмо, с которым наши партнеры, с которыми мы многие книги выпускаем, хотя какие-то выходят просто от нас, значит, оно там выпускает, наверное, 1000 наименований в месяц. Ну, там из них там часть там всякие законы и прочее. Но, понимаете, то есть это огромный поток, это литература, огромный. В нем все теряется. Вы посмотрите, у нас главная нынешняя болезнь, да, вот нашего книгоиздания. Нас книжками торгуют, как голливудскими блокбастерами. Нет, ну правда, потому что как вот голливудский фильм? Должен выйти в первую неделю, собрать там половину, собирает кассы, каждую следующую неделю в два раза падает, как падают сборы. Да, 100 собрал в первую, там 50 собрал в первую, на вторую неделю 25 уикенд, на третьей 10 и так далее. Но как бы и через месяц вылетел с экрана. Да, то есть, ну, у фильма есть вторая жизнь. Есть DVD, есть там прокат телевизионный, который, кстати, приносит студиям иногда гораздо больше денег, чем кинопрокат. Понимаете, а нельзя книгами так торговать. А реально сейчас книжная торговля именно так и устроена. Книга выходит на первую неделю. Посмотрите, где-нибудь в лотках в метро, да, там новый книжный. Вот, она первую там неделю, может быть, ставит лицом, потом как бы ставит ее корешком, а потом она просто вылетает, это все. Поэтому при таком количестве, огромном количестве наименований пытаешься как-то привлечь, хоть как-то привлечь внимание. Приходится орать, но ничего не поделаешь. Ну, ТСМ, такая структура момента. Да, вот, нам это может
то есть
не нравиться.
Мы такие, время такое.
Время такое. Нет, понимаете, ну, мы, с одной стороны, мы определяем время, с другой стороны, мы живем. Ну, вот, почему люди не летают как птицы? Ну, хочу я летать как птицы. Ну, я прекрасно понимаю, что если упаду с 10 этажа, я разобьюсь. Да? Ну, ребят, ну, давайте не будем падать с 10 этажа. Ну, вот что мы еще можем? Ну, или изобретем самолет, да, чтобы летать как птицы. Ну, к сожалению, вот с самолетами у нас не очень хорошо, вот, но пытаемся, насколько это получается.
Еще продолжим предъявлять претензии непосредственно к издателям и авторам военно-исторической литературы. Очень многие люди жалуются на огромнейшее количество ошибок грамматических, синтаксических, да и просто исторических книг. Это действительно так и есть. Вот с этим сложно поспорить. Можно каким-то образом исправить это положение, потому что вот я даже на в вашем же примере, да, поскольку мы с вами здесь беседуем, приведу пример. Выходила книга Дмитрия Жукова и Ивана Кофтуна. «Русские эсэсовцы в бою», по-моему.
Да,
у вас было такое. Прям в аннотации на обложке была допущена ошибка с названием дивизии войск СС. Но это же...
Нет, ну,
запредельно.
Здесь нет. Здесь, как бы, во-первых, если допущена ошибка, вопрос там к ведущему редактору, вопросы ко мне, как главному редактору. Да, вообще, это как бы наша боль неприходящая, потому что у нас, скажем, техредма работает очень, как бы, женщина, которая начинала еще в советские времена, это как бы, ну, вот это советская школа. Да, те времена, когда в конце книги, помните, там маленький такой квиточек был со списком ошибок, две или
я
три.
Я берегу,
да?
Эти квиточки,
да,
как ценную,
да,
историческую,
да,
религию.
Вот, то есть, это была ошибка, грамматическая ошибка, это была чем-то, ну невероятным, да. То есть это было абсолютное ЧП. К сожалению, сейчас, да, сейчас. И проблема абсолютно та же самая, что в советские времена редактор вел, скажем, одну книгу в месяц. Ну, тираж этой книги был 100 тысяч экземпляров. Поэтому как бы она окупала и его зарплату, и его рабочее место, и он мог быть и ведущим редактором, книгу вести и редактировать ее. Люди не очень понимают, что сейчас работа редактора, вот ведущего редактора у нас, я начинал ведущим редактором в Ярус, это работа менеджера проекта скорее. То есть ты просто проводишь эти книги через производственный цикл. Вот, ты не редактируешь текст. То есть мне приходилось редактировать какие-то тексты, это превращалось в катастрофу. Хороших редакторов сейчас, которые могут редактировать текст, очень мало. Это вымирающая профессия. Просто вымирающая. Во-первых, платят гроши абсолютно. Во-вторых, к сожалению, да, мы готовы были бы платить больше. Но, к сожалению, щи, которые там первые две книжки делают хорошо, начиная с третьей, частенько начинали люди халтурить. Такое тоже было. Поэтому сейчас книги, да, очень часто издаются в авторской редакции. Корректуру они проходят обязательно. Три корректуры каждую книгу читать. Три раза читать, три разных корректора. К сожалению, да, и там бывает масса ошибок. Это, в общем, становится предметом для разбирательств, для скандалов внутри, да, для разборок. Но, как бы, к сожалению, при такой экономике, когда стартовый тираж книги уже не 5000, если есть кризис, там 3, там, ну, в лучшем случае 4000,
ну, вот подобные
книги.
Как
да. Понимаете, мы и что, да, вот и что с этим делать? Если мы как бы мы можем там пытаться, да, платить огромные деньги, пытаться привлечь редакторов, найти их, вырастить на самом деле. Здесь же проблема все равно, что там с нашей оборонкой. Да? Да, ребят, да, у нас все, у нас разрыв огромный. У нас там есть 60-летние люди, которые уходят. Как бы, может быть, можем набрать 20-летних студентов, но среднее звено выбитое. То же самое, вы думаете, редакторы, что все по-другому? Люди, которые они ушли давно, да, то есть они ушли заниматься там бизнесом, кто был способен, да, что-то из себя представлял. Остались зачастую люди, либо вот люди старой школы, которые просто не могут иначе, они святые. Они просто святые, да, люди, работающие за такие копейки, вот, просто фактически за идею. Либо, да, либо те, кто ни на что не способен, да, к сожалению. Ну, вот так вот. Вот, и поэтому эта ситуация при данной экономике неисправима. Если книга будет, да, то есть либо должен быть огромный тираж книги, чтобы можно было много платить редактору.
Огромный по нынешним временам, это какой-то, я вспоминаю,
ну,
там...
20, знаете, рекламная поддержка начинается там от 20-ки, предположим, имеет смысл, да, но вот это
у нас есть авторы вообще, которые издают?
В военно-исторической литературе суммарные тиражи у нас были, да, и первых книг Драбкина, Исаева, Мухина были тиражи суммарные, там и гораздо больше. Того же Пыхалова, если взять суммарный тираж, там, вот его «Великой Волгиной войны», наверное, ну... далеко за 20. Вот. Но сейчас, в общем, конечно, времена изменились. Вот. Поле вытоптано, на самом деле, военно-исторической литературы. Вот. И как бы стартовые тиражи, да, тех же Артемы, там, ну, 5, 6, 7 тысяч, до десятки, там, если очень повезет. Вот, то есть, в принципе, на самом деле, ну, понимаете, это же не на одной книге, это же система должна быть. При 100-тысячных тиражах можно с книгой возиться как угодно, да, долго ее вылизывать. Вот, при 5-тысячном тираже, вот мы имеем то, что мы имеем. Вот, хотя, повторяю, никто не считает эту ситуацию нормальной. Да, это головная боль, иногда сами хватаемся за голову, глядя на то, что происходит. Потом, знаете, ну извините, вот мы сидим, да, в гостелерадио, но я как бы тоже, я там журфак на самом деле заканчивал. Давайте туда учить, я не профессиональный историк, да. То есть, вот, я заканчивал журфак МГУ. Я помню, и начинал работать, это был 88-й год. Да, то есть на радиостанции «Юность», потом «Радио
мы
Россия».
С вами коллеги.
Да, 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 естественно. Вот, и я просто помню, я еще застал Лапина, да, то есть, а как бы на самом деле еще будучи в институте, естественно, там делали какие-то программы, чем-то участвовали. Я помню, что, скажем, оговорка в эфире ведущего, радио ведущего, телевизионного ведущего, это было такое ЧП. За это могли выгнать, ну, не знаю, ну, не выгнать с работы, хорошо, но выговор без 13-й зарплаты, это сейчас послушайте, что несут.
Александр, вот скажите, а как так получилось? Вот не секрет, что мы гордимся тем, что граждане России являются одной из самых читающих наций. Это исторический такой миф. Я не знаю, вот Владимир Вячеславович Мединский собирается его там в своей вот этой серии мифа о России разбирать. Но на сегодня он есть, да, что мы один из самых читающих народов на земном шаре. Победа во Второй мировой войне, вне всяких сомнений, является не только национальной идеей в России, но и, наверное, во многом объединяющим стержнем. Десятки и сотни авторов. Сотни книг постоянно. Если зайти в любой крупный книжный магазин, то там можно как по экскурсию провести. В принципе, выбор совершенно бесподобный. И при всем при этом вы говорите о том, что поляна вытоптана, что нет особого интереса, что тиражи падают. А как одно-то с другим сочетается?
Значит, нет, одно с другим замечательным образом сочетается, потому что, во-первых, интерес есть, да, никуда он не делся. Просто книг выходит так много, да, что, знаете, можно выпустить, если выпустите две книжки, можно их продать тиражом по 100 тысяч. Если вы выпускаете 20 книг, вы будете продавать тиражом там по 5 тысяч. Что с этим не поделаешь. Когда я говорю о вытоптанном поле, на самом деле, просто сейчас, ну, здесь и кризис есть. Есть момент, у нас где-то в 2004 году, да, вот Яуза выстрелила так. То есть, когда появились как раз первые книги Драбкина, Исаева, Мухина. Вот, то есть, конечно, тогда был бум, да, то есть, как бы был бум, был интерес на этом, да, то есть рос рынок, рос очень быстро. Потом, ну, был момент, да, сейчас просто происходит некое перенасыщение рынка, это естественно. Плюс ко всему, оно было еще до кризиса, да, были вот эти звонки нехорошие, да, звучавшие, что мы, в общем, надуваем пузырь. Ну, представляете, вот вы представьте, что выходит только у нас, выходит там 35 книг, из них там, ну, предположим, 25, там, 30 по военной истории. Из них там штук 20, ну, либо очень хороших, либо отличных, да. Вы, во-первых, вы подумайте, вы можете позволить, ну, вы, наверное, можете себе позволить купить 20 книг, да,
при нынешних ценниках. Я могу признаться, что я библиофил, по своей теме, я покупаю, даже если просто фамилия человека,
да,
упоминается.
Да, понятно. Ну, вот для обычного,
я не показатель,
да, для обычного человека купить 20 книг по нынешним ценам, да, это как-то, мягко говоря, накладно. Это только у нас, да, хочется все-таки еще не только военной истории, там, фантастику, как, не знаю, там, детективы, что вы любите. Во-первых. Во-вторых, а прочитать их возможно все. У меня как бы тумбочка,
я раскрываю себе,
да, превратилась уже, да, в огромный стол. Поэтому именно я, как говорю о вытоптанном поле, говорю именно об этом. На самом деле мы живем в ситуации изобилия. Простите, дорогие читатели, но это как бы между нами, да, что мы, в общем, читатель у нас уже не заевшийся, да, немножко зажравшийся, потому что, ну, действительно, вот, ну, огромное изобилие книг на любой вкус, даже вот в нашем, как бы, секторе военной истории. И, в общем, наверное, да, мы просто немножко выпускали книги, наверное, больше, чем рынок может своить. Ну, так получилось, именно бума. Сейчас этот период закончился, это совпало с кризисом, с, как бы, падением покупательной способности у населения. Хотя главная проблема — это с оптовиками, которые у нас книжку покупают за 90-100 рублей, а продают там за 250, да. Почему-то, когда люди видят книгу 250 рублей в магазине, они думают, что это издатель заламывает такую цену. Родные, да, то есть у нас, по-моему, коэффициент 2,3, насколько я помню, вот в оптовой торговле. То есть накрутка больше, чем в 2 раза. Но у них свое оправдание, да, сколько стоит площади магазинная, да, если нет каких-то преференций, да, со стороны города, со стороны государства, ну, понимаете, торговать книгами так же, как я не знаю, там, как в общем, по тем же ценам, что и какие в бутиках модной одежды, да, или водкой. Ну, Вы понимаете, что, естественно, но выгоднее это получить. Да, товар. Да, специфический товар, он должен, наверное, опять, это вопрос государственный. Да, если государство хочет, чтобы мы оставались самым читаемым народом, точнее, нет, чтобы мы снова стали самым читаемым, потому что уже перестали, конечно, быть самым читаемым, самым читающим. Вот, если государство хочет, чтобы мы были самым читающим народом, ну, наверное, да, тогда нужно принимать какие-то меры.
Постоянно говорят, что нет, вот мы должны говорить больше о Второй мировой войне, говорить надо чаще, говорить надо лучше, сдавать нужно много-много книг. И, как я понимаю, что это вот у нас происходит опять на уровне разговора. То есть вот сделать было бы неплохо, но конечно, если не получилось, тоже ничего страшного.
Нет, хотите получить результат, делайте, как бы вкладывайте реальные деньги. Да, то есть человек, который вкладывает деньги, он имеет право получить именно ту книгу, которая ему нужна. Да? То есть, как бы он может заказывать идеологическое, что-то, какая будет эта книга, да, то есть ее содержание, он может ее полностью контролировать. Да? Но тогда, да, вкладывайте деньги в производство книги, в продвижение книг, в книготорговлю. Вот, и тогда, ну, знаете, ну, что,
о чем мы говорим? Если... Мы стоим перед задачей фактически возвращения некой советской традиции, да, где государство оказывает помощь, ну,
она,
и государство она
далеко
фактически
не,
формирует
она далеко не советская,
рынок.
Где-то я читал, что после Петра Первого, да, остались огромные залежи книг невостребованных. То есть, как бы, государство, и это было государев заказ.
Традиция.
Да, то есть, издавало больше книг, чем было нужно обществу. Но это нормально, это правильно, да, то есть, как бы... Поэтому еще раз говорю, государство имеет все возможности, чтобы сделать это по уму. На самом деле, я так понимаю, что и денег-то достаточно, да, для того, чтобы это сделать по уму. В общем, они вкладываются, только, к сожалению, да, уходит все это в пары, в свисток, как у нас это часто бывает. То есть нужно создавать серьезную структуру, которая будет. И тогда понятно, что, понимаете, не будет вопроса, вот почему вы издаете немцев. Частное издательство, как та же наша Яуза, может издавать всех. Издавать немецкие мемуары, советские мемуары, антисталинские книжки, просталинские книжки, правду Виктора Суворова, неправду Виктора Суворова.
Вот
как
об этом сейчас будем
как
говорить.
Мы это и делаем. Да? Государство, если оно как бы создает свою структуру, свое издательство, государственное, скажем, военное издательство или просто госиздат, да, то оно может, естественно, контролировать, если тот заказчик дает деньги, контролирует как бы товар. Если вы хотите, это единственный способ, если вы хотите как-то управлять. С другой стороны, еще раз говорю, что правая рука не знает, что делает левая. Если по госканалу идут откровенно такие фильмы, как «Штрафбат», да, телевизионные.
«Сволочи»,
«Сволочи»,
да.
Если Михалков снимает это чудовищное, я не знаю, как это назвать, как вот, а просто оскорбление, плевок в лицо ветеранам, да и всему моему русскому народу, да и всем народам СССР в виде вот этого его «Утомленных солнцем 2», да, и таким образом отвращает зрителя. Вот чуть позже выходит великолепная «Брестская крепость», да, которая, в общем, к сожалению, проваливается в прокате, хотя фильм на несколько как бы, порядков лучше и выше. Потом выходит какой-нибудь «Днепровский рубеж», который снят получше, чем Михалковская, да, шедевр, и просто не выходит на экраны. Ну, о чем мы говорим? Знаете, и вот это вот демонстрировалось ветеранам на День Победы где-то в
государстве. Такая проблема была.
Понимаете, я при этом, еще раз, не надо понимать, я, скажем, в конфликте Михалкова с вот с этой вот с частью советских кинематографистов, я был на стороне Михалкова, искренне. И там «Свой сию чужих», там у меня там «Родня», «Пять вечеров», фильмы там, которые стоят на полочке, да. Но, ну, если то, что он... И, кстати, ну, первые «Утомленные солнцем» были совсем не дурны, да. Но, ну, клюквенность была уже тогда очень черная. Смотреть было стыдно.
Ну,
это фильм снят для западного зрителя. На наши деньги снимают фильм, где представляют как бы СССР. Ну, вот.
Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Теория заблуждений» главный редактор издательства «Яуза» Александр Кошелев. Беседуем мы о военно-исторической литературе, о тех мифах, которые вокруг этого сотканы, сформированы и, наверное, еще будут появляться. Через 2-3 минуты продолжим. Сейчас уйдем на новости. Оставайтесь с нами.
Теория заблуждений.
Хотите совершить путешествие по самой большой стране в мире, не вставая с дивана?
Тогда в путь вместе с программой «Карта Родины». Каждая серия – это экскурсия по одному из регионов России.
Увлекательный рассказ о самых интересных точках на карте.
Знакомство с культурой и бытом местных жителей.
Исторические факты и городские легенды.
Программа «Карта Родины» – интерактивный путеводитель по России.
Голос России. Новости.
У микрофона Юлия Кричевская. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что исход выборов в Госдуму неизвестен, все политические схватки впереди, и ни одна партия не может себя считать доминирующей. Посещая российскую телерадиокомпанию по случаю ее 20-летия, он в частности ответил на вопрос журналистов об отношении к созданному по инициативе премьер-министра Владимира Путина Общероссийскому народному фронту. Медведев отметил, что это соответствует нашему избирательному законодательству. Он также сказал, что понимает мотивы партии «Единая Россия», которая хочет восстановить свое влияние в стране. По мнению Дмитрия Медведева, следует ждать интересных событий на политическом фронте. Создание Народного фронта – это только начало политического сезона, сказал президент. Основной владелец Лужников подтвердил, что продает свою долю. В интервью телеканалу «Дождь» Владимир Алешин заявил, что такой актив должен быть у города. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута еще при Юрии Лужкове, но тогда у города не было денег. Информация о том, что Алешин собирается продать свою долю в Лужниках правительству Москвы за 10 миллионов евро, появилась в СМИ накануне утром. В этот же день прокуратура Москвы сообщила, что выявила нарушение закона при использовании имущества спорткомплекса. Владимир Путин отправляется в Словакию с рабочим визитом. Там российский премьер проведет переговоры с главой правительства и президентом страны. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы российско-словацкого сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, научно-технической и других областях, а также перспективы реализации крупных совместных проектов. Кроме того, как ожидается, в Словакии Путин примет участие в работе Конгресса Международной Федерации Хоккея, на котором будет выбрана страна-хозяйка чемпионата мира 2016 года. На проведение этого турнира претендует и Россия. Сборная России провела свой лучший матч на чемпионате мира против Канады. Так считает главный тренер команды Вячеслав Быков. Он отметил, что на этой встрече российская сборная была единым коллективом. Быков также поблагодарил канадцев за хорошую игру. Сборная России нанесла поражение команде Канады в четвертьфинале проходящего в Словакии чемпионата мира по хоккею. Российские хоккеисты победили со счетом 2-1. В полуфинале Россия сразится с Финляндией. Матч пройдет сегодня. Начало встречи в 22 часа 15 минут по московскому времени. Эти и другие новости на нашем сайте.
Голос России. РУВР.РУ. Теория заблуждений.
В эфире программа «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях главный редактор издательства «Яуза» Александр Кошелев. Беседуем мы о военно-исторической литературе, о тенденциях, о тех мифах, которые сотканы или еще будут сформированы вокруг этого непростого дела, но и, в общем, достаточно полезно, поскольку это информирование и просвещение людей, в том числе о вопросах Второй мировой войны.
Историки отмечают, что большая часть утверждений и фактических данных в ряде современных исследований основана на версиях сталинского времени. Если речь, скажем, заходит о маршале Тухачевском, то привлекаются протоколы его допроса в 1937 году, признания, вырванные под пытками. Или говорится, например, что по решениям судов расстреляно 800 тысяч человек. При этом забывается, что несколько миллионов человек было расстреляно во внесудебном порядке.
Александр, вот мы дошли до самого главного. То, с чего я начал, фактически, но приберег эти аргументы для второй части. Напоминаю нашим слушателям, что я сегодня являюсь таким вот адвокатом дьявола, либерализующим человеком, который задает очень непростые и злые вопросы своему гостю. И надеюсь, что он после этого не затаит на меня лютую обиду. Александр, вот огромнейшее разнообразие книг по Второй мировой войне. И вроде есть книги, которые очень любят социум. Например, бывший у нас здесь вот Александр Дюков, «За что сражались советские люди». Да, горячо мой любимый, уважаемый Александр Иванович Колпакиди с этими своими энциклопедиями. Там Исаев Алексей, да, там Артем Драбкин, прочее. С другой стороны, есть книги, которые выпускаются и которые, в общем, социум в достаточной степени удивляют. За примерами далеко ходить не надо. Хорошо мной знакомый человек, Сергей Иванович Веревкин, стал вообще притчей во языцах. Всякий раз, когда говорят про подрывную литературу, я вот именно это слово произнесу, подрывная литература. Первая фамилия, которая прозвучит, это Веревкин. Как так?
Ну, во-первых, при слове «социум» я вздрагиваю, потому что это что-то из Пелевина «Затворник шестипалый».
Я просто так называю наше общество. Я не люблю
это слово. Это бройлерная фабрика, да? Несчастные эти вот цыплята, предназначенные на убой, да? Они все называли «социум».
Я в хорошем смысле.
Понимаете, что мне в моей работе нравится больше всего на самом деле? Возможность то, что Яуза издает книги всех направлений. То есть у нас есть то, что условно говоря, книги ура-патриотические, условно говоря, книги либерастические. Я по своим убеждениям, да, близок вот к одному лагерю, вот, но издаем книги другого лагеря. Честно, иногда это, конечно, понимает смешные формы, то есть, когда я пишу там аннотации или там, просматриваю на книги, и там в один день, да, можно писать аннотацию просто за Сталина, аннотацию против Сталина. Ну, как за Густава Розанова, да, классическая, давайте, Розанов мог написать на одну тему две статьи в разные книжки. К сожалению, вот я, да, в ситуации Розанова здесь пребываю. Но вопрос, мы издаем, это принципиальная позиция, мы издаем книги для, именно для всего нашего общества. Где есть часть, которая поддерживает Исаева, Драбкина, там, Исаева, Драбкина, да, умеренных патриотов. Есть часть, которая читает Мухина, да, то есть крайних. Вот.
Это Урал уже патриотизм,
ну, так это, ну, там, да, это, там, государство считает это экстремизмом, ну, да. Значит, вот, есть читатели Солонина, да, который, как бы, знамя либералов. Вот, есть читатели Виктора Суворова, да, есть читатели, в том числе, и у Веревкина. Мы выпускаем книгу, вот можно посмотреть, да, «Правда» Виктора Суворова, да, сборник статей в поддержку Виктора Суворова. Выпускаем книгу «Неправда» Виктора Суворова, сборник статей против Виктора Суворова.
Полный прерывитель.
Анти, конечно, анти-Суворов, да, вот Алексей Исаев прославился книгой «Анти-Суворов». Значит, надо просто, не надо смешивать, хотя это мы даже это иногда себе позволяем, значит, надо просто разводить. Есть у нас серия вот «Война и мы», серия, вот видите, я Драбкин надрался на Л2, Пыхалов, где как раз создаются патриотические авторы, условно говоря. Есть серия либеральная, вот там Великой Отечественной неизвестная война. Солонин, правда, Виктор Суворов, Бешанов. Вот, то есть авторы либерального направления. Да, от того, что я мне симпатичнее взгляд первых, а не вторых, это не значит, что я не должен издавать, например, Солонин. Или что я не должен издавать книгу «Правда» Виктора Суворова. Или не должен издавать Веревкина. Понимаете? То есть Веревкин, да, там были большие вопросы, да, у меня лично для себя. Ну, я для себя сформулирую. Хорошо, мы не издадим, издадут другие. И что значит... Нельзя ничего запрещать. Можно бороться другими, гораздо более разумными методами. Запрет никогда ни к чему хорошему не приводит. Значит, книга Веревкина вышла, да, и переиздана. Сейчас как второе издание нормально продается, да. Значит, и есть, значит, есть люди, которым и такая подобная литература нужна. Значит, но книг, которые написаны с других позиций, у нас там вышли в десятки раз больше. Да? Поэтому здесь просто вопрос: буду я изображать из себя цензора? Да, или не буду его изображать. Я не хочу из себя изображать цензор. Хотя есть вещи, мы с тем же Веревкиным говорили, есть вещи, которые мы на тот момент бы не издали. Например, в разгар там, войны с Грузией я не стал бы издавать книгу о том, как Россия виновата перед Грузией. Или там во время конфликта с Польшей, то нам тоже Веревкин предлагал. Если одна страна извиняется перед другой за какие-то реальные или нереальные преступления, значит, та страна должна извиниться за нами за свои реальные преступления. Или они считают все, что эти цифры завышены. Но факт остается фактом. В польских лагерях в начале 20-х годов погибли десятки тысяч красноармейцев. Эти лагеря стали фактически лагерями уничтожения. Причем это не было, извините, это не был 41-й год. Немцев за это повесили, да, в том числе и за то, что они творили с нашими военнопленными. Здесь были, в общем, война закончилась, были сравнительно небольшое количество пленных. Почему был такой уровень смертности? Знаете, и, значит, расстрел в Катыни – это геноцид. А как бы гибель наших военнопленных – это не геноцид. За расстрел Катыни российское государство перед ними извиняется. А за Катынь никто перед нами... гибель наших военнопленных никто перед нами не извинился. Почему?
Да, потому что Россия никогда не ставила этот вопрос на повестку.
Так вот, а может быть, государству и надо этим заниматься? Значит, ставите этот вопрос на повестку дня, заказывайте исследования по этому вопросу. Так вот, если говорить о ограничениях, да, то есть есть были ограничения, как бы книжку, вот, которую бы рассказывал, как мы виноваты перед Польшей, наверное, бы мы издавать не стали. Что касается наших внутренних разборок внутрироссийских, да, то есть здесь я считаю, что не имею права быть цензором. Поэтому, ну, вот так вот. Эта позиция, да, это позиция издательства, она как бы, мне она очень симпатична. Как бы, и, да, это вызывает вопросы, это многим не нравится. Да, я слышал в том числе, когда мы под одну обложку поместили там Исаева и Резуна Суворова, да, то есть одни статьи по какому-то вопросу, да, это вызвало какие-то нарекания со стороны патриотов, да, условно говоря. Но с другой стороны, мы же никому ничего не запрещаем. Родные, выражайте свою точку зрения, никакой цензуры нет. Вы можете сказать все, что вам угодно.
мы вам даю, предоставляем трибуну на равных основаниях с вашими противниками. Ну как иначе? Если вы считаете, что живете в свободной стране, да, если вы исповедуете свободу слова, вопрос к либералам, наверное, к следующему, там, по сталинизму книжкам, да, то давайте, давайте предоставлять точку зрения и тем, кто вам неприятен. Есть особые случаи, есть исключения, война, там какие-то еще моменты, когда, да, свобода слова не работает. Если мы не в состоянии войны, она должна работать, и ничего с этим не поделаешь.
Александр, ну здесь получается на самом деле очень страшная картина, потому что у нас все доходит до какой-то гипертрофированной стадии. Иногда получается, что мели-емеля твоя неделя. Вот вы только что сказали, допишите, пожалуйста, вот у нас плюрализм и свобода слова. В результате выходят книги более чем спорные.
Конечно. Ну так спорьте. Понимаете, почему же вы хотите быть все время цензорами, запретителями, не давайте не пущать, спорьте. Государство огромный как бы аппарат, огромные финансовые возможности, гораздо больше, чем у Сережи Веревкина, да? Ну спорьте. Нет, причем, понимаете, когда сняли главного редактора парламентской газеты за публикацию его статью, я ему это говорил, Сергей, правильно сняли. Ребята, это государственная газета. Государство не должно это печатать. За наши деньги подобные вещи. Не должно. И сняли правильно. Значит, но, с другой стороны, Яузы не государственное издательство, мы частное издательство. Значит, почему? Мы как бы, мы можем, у нас гораздо больше уровней свободы, да? И мы как бы представляем не только государство, мы представляем тех, кто вот, кому не нравится эта государственная политика, причем со всех точек зрения. Мы работаем и на них тоже. Поэтому, одно дело, на госденьги идет, когда пропаганда таких вещей. Конечно, это недопустимо. Это надо снимать, карать и не пущать. Но когда это идет как бы на уровне, вот, скажем, Яузы, почему нет?
А я вам отвечу на этот вопрос, почему нет. Ведь авторы, да, их достаточно много, в том числе у вас. Собственно, они не только у вас, они везде, да. Они дают иногда очень вольный анализ и очень вольный пересказ исторических событий. То есть это то самое... что принято теперь называть фальсификацией истории. У нас даже есть целая комиссия при президенте, которая и занимается этими вопросами. То есть получается, у нас государство пытается этот вопрос каким-то образом ввести в правовые рамки, а вы говорите, да нет, пусть они издаются, вот давайте спорить.
Нет, еще раз, вопрос, давайте, вы считаете, что функция государства запрещать?
Нет.
А что? Функция государства, наверное, проповедовать, проводить свою точку зрения. Правильно? Проводите ее. Потому что если бы мы издавали, предположим, одного там Веревкина или правду Виктора Суворова, не издавали бы неправду Виктора Суворова, да, книгу или книгу антисуворов, тогда действительно это было, мы были бы проводниками одной вещи. Если мы издаем и то, и другое, это называется свобода слова. Ну как? Ну вот так, да. Кубрик по поводу «Заводного апельсина» в свое время сказал, да, ну знаменитый этот фильм, что, ребят, если вы хотите свободу, ну вот к ней прилагается терроризм, преступность и так далее. Не хотите терроризм и преступность, верните обратно свободу. Это расплата за свободу. Понимаете, у нас свобода слова, той же либеральной общественности, понимаете, так, свобода говорить то, что нам нравится, и запрещать то, что нам не нравится. Не получится. Свобода, нельзя быть немножко беременной. Свобода слова либо есть, либо нет. Либо есть свобода слова, а в странах, скажем, где запрещается, там, скажем, под уголовное, где уголовное преследование за отрицание преступлений советского режима, как какой-нибудь Венгрия. Это не свободная страна. Поэтому, да, есть разные точки зрения. Мы обязаны их выражать. Значит, если вы хотите их запрещать, ну так и скажите, что я цензор. Я считаю, что свобода слова нам не нужна. Я считаю, что имею право что-то кому-то запретить.
Свобода слова, Александр, она вне всякого сомнения нужна, едва ли кто-то будет...
Свобода слова, она подразумевает и свободу слова, которая вам не нравится.
У нас просто свобода слова зачастую подразумевает некую вседозволенность. Ведь авторы по отношению к своим оппонентам в своих же книгах, в общем, не сам это парламентскую лексику используют.
Причем все, при всех направлениях.
Это относится не только вот там
опять,
к либералам.
Если вы считаете, что вас патриотом оскорбили, подавайте в суд. Тоже есть как бы есть институты, да, общества, которые должны этим заниматься. Вот, если считаете, что вас оскорбили на странице книги, подавайте в суд на этого автора. Это нормально, как бы, либо отвечайте ему в своей книге. Если бы мы давали слово одним и не давали слово другим, это там можно было бы говорить, что мы проповедуем какую-то точку зрения. Мы даем слово и тем, и другим. И на наш взгляд, это единственное, это называется свободой слова. Вот, а делать так, что, да, знаете, это как старый советский анекдот, да, когда американцы приезжают, у нас свобода слова, я могу выйти перед Белым домом и крикнуть «Долой Рейгана», да, у нас же говорит, ну, у нас свобода слова, могу выйти на Красную площадь и крикнуть «Долой Рейгана». Знаете, ну вот нам предлагают такую свободу слова, мне она не нужна. Знаете, человек всегда, потом, это, ну, все запреты никогда ни к чему хорошему не приводят. Помните, да, Брэдбери, 4 писания по Фаренгейту, помните эпиграф из Хименеса, да, великого испанского поэта, если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек.
выходила серия, я не знаю, существует она сейчас или нет, 37-й год.
Была такая, да, была. Одна из.
Одна из первых книг, там был заговор был, доктор исторических наук Минакова.
Да, если была мне такая память книга, да, да, да.
Фундаментальное исследование, с которым мало, в общем, кто будет спорить. Да, Александр Иванович Колпакиди, тот же дал ему, в общем, достаточно высокую оценку, я склонен ему доверять. В этой же серии вышли книги, мягко говоря, немножко другого уровня. Мягко говоря.
Ну, конечно, то есть, как бы, понимаете, здесь тоже момент. Мы стараемся разделять, когда это возможно, да, то есть можно разделять книги, условно говоря, серьезные научные исследования и публицистику, да, но ведь с самого начала так сложилось, это не всегда возможно. Та же серия «Война и мы». Ну, вот, как бы, три книги, которые выстрелили, в общем, в большой степени сформировали нынешний рынок, три автора, которые выстрелили, сформировали нынешний рынок военно-исторической литературы, да. Это был Артем Драбкин, это был Алексей Исаев, это был Юрий Мухин. Вот, эти три книги одновременно они почти вышли. Абсолютно разные авторы. Артем Драбкин собирал мемуары воспоминания фронтовиков, грандиозная работа. Значит, издавал их, я дрался на Т-34, я дрался на Л-2. Это вот воспоминания людей. Огромная работа. У него свой сайт был, IRMM, существует он до сих пор. В общем, вещь абсолютно необходимая, на мой взгляд. Вот такие-то вещи государство должно поддерживать на самом деле.
Но государство, между прочим, поддерживало.
Да, так я и говорю. Значит, Исаев, Алексей Исаев, да, это серьезные, но на очень высоком профессиональном уровне, как бы исследования тактики, стратегии конкретно боевых действий. Мухин — это была публицистика, да, публицистика вот с огромным запалом, да, публицистика, которая очень многим не нравится. Я не всегда, не совсем, да, из того, что он пишет, согласен, но хотя вроде как, да, на том же лагере примерно, для меня он слишком крайний. Но вот это были абсолютно разные книги. И на разного читателя. Я думаю, те, кто читает серьезно Алексея Исаева, не очень будет читать Мухина. А для тех, кто читает Мухина, Исаев слишком сложен. Да? Ну, опять, ну и что? Мы стараемся иногда, да, делать серию, вот скажем, у нас там есть там серия по военной технике, да, по танкам, по авиации, по флоту «Война на море». Да? Совершенно великолепная серия, абсолютно профессиональная, высочайшего уровня, мирового уровня. Это, собственно говоря, и по танкам у нас там лучшие спецы работают.
Там Свирин, по-моему, да?
Там Свирин Михаил, там Борятинский, там Коломиец, да, наверное, три вот ведущих автора, как все, значит, сотрудничают с Яузой. Вот, но это как бы, это серьезно. Но тот же, скажем, Борятинский, делая книги, вот там серьезные, да, альбомы, да, иллюстрированные, делая там более такие, рассчитанные на большую аудиторию книги, там, в серии «Танки в бою», да. То есть это понятно, что там немножко но боевое применение. Это уже,
пошел, да,
поэтому, ну, и да, к сожалению, не всегда возможно развести их посерийно. Иногда приходится просто делать тематическую серию. Вот 37-й год, ну, это то же самое. Мы собираем все книги, которые на тот момент были, о 37-м годе, да, вот, там, естественно, там были серьезные исследования и откровенная публицистика, да, и книги очень спорные, ну, как бы, да, тот, кто интересуется феноменом, да, 37-го года, он может познакомиться с разными точками зрения, на самом деле, это тоже хорошо, вот.
Просто вы не забывайте, что есть еще общество, так называемое, вот, советская традиция, да, вот, появляется какая-то серия, да, там появился хороший автор, его прочитали, оценили. Соответственно, в этой серии только хорошие книги. Потом человек покупает вот этот такой некий вольный исторический пересказ с очень многими мыслями, которые противоречат всему. И удивляясь, да как же так?
Нет, ну понимаете, опять, нельзя для каждого читателя, вот как вы описываете, нельзя для каждого читателя создать для каждой персональную серию.
Да, я понимаю, но я вот высказываю именно вопросы, которые есть.
Это опять-таки, да, это абсолютно неизбежно. Посмотрите, ну, если ты серьезно читаешь, ясно, что если ты серьезно читаешь Исаева, ясно, что там Бешанов не для тебя, да, то есть как бы совершенно это очевидно, да, вот, и поэтому, да, ну, надо, значит, покупать Исаева, там, и не покупать Бешанова, это ваше право. Те, кто наоборот читает Бешанова, покупает Бешанова, не покупает Исаева, это нормально, опять-таки, мы живем в книжном мире, да, счастливое время, мы живем в ситуации полного изобилия, и очень сейчас, и очень этим недовольны, да, черт побери, почему оно такое полное? Ну, у нас изобилие, да, действительно, огромное количество любых книг на любой вкус, которые могут увидеть любого читателя. Да, извините, но вы приходите в супермаркет, вы там берете что-то попробовать, да, вам не всегда то, что это нравится. Да, ну, это мороженое, да, там 200 сортов, а едим-то мы там его там 2-3 любимых сорта. То же самое с книгами. Ну да, книги именно такой товар. Мы не занимаемся проповедью, мы не занимаемся цензурированием. Мы занимаемся изданием книг на любой вкус. Ну, стараемся, во всяком случае. О каких-то вот ограничениях я сказал, которые существуют. На мой взгляд, они минимальны, абсолютно минимальны.
Ну, хорошо, вот эти ограничения есть. А как это будет тогда корреспондироваться с вашей же оценкой, вот там все того же Сергея Веревкина, да, сейчас упомянем, что вот У него же есть читатели.
Конечно. Ну, так... Нет, знаете, здесь другой вопрос. Уже никто же не... У нас эти ограничения есть. Есть издания, где этих ограничений нет, даже этих изданий. Есть издания, которые проповедуют эту подобную точку зрения. Вот, ради бога, они могут взять эту книгу и издать, да, его, которую мы не возьмем. Вот, просто разные степени свободы. У нас она такая, на мой взгляд, огромная. Ну, не абсолютная. Абсолютной свободы не бывает. У кого-то своя свобода, кто-то не будет. А это другое издательство, которое ориентировано именно на эту аудиторию, не будет никогда издавать книжки сталинистские, да, которые мы издаем. Вот. А третье издательство, которое специализируется на сталинской, на советской, коммунистической литературе, никогда не будет издавать книги антисталинские, которые мы тоже издаем. Понимаете, вот и все. И надо понимать, что не одна Яуза на рынке, да, есть еще там множество издательств, от достаточно крупных до мелких там и фактически маргинальных. И слава богу. И слава богу, есть возможность человеку напечатать его книгу. Но если она маломальски нормально написана, имеет какие-то шансы, имеет какую-то хотя бы аудиторию, есть возможность эту книгу издать. У разных издательств разные уровни свободы. У государственного одна. У как бы воинствующего либерального там тоже есть ограничения иногда побольше,
да,
чем у государства.
Ну, да. Нету такого.
Но, как
у всех
бы,
есть какие-то ограничения.
Есть иммигрантские издательства, там типа какого-нибудь Посева, там прочее,
которые тоже... Посев уже сложно очень назвать иммигрантским издательством.
Нет, ну я имею в виду, был когда-то. Да, то есть вот они как бы печатают подобную литературу, условно говоря, власовскую. Да, ну и ради бога, я сам ее, кстати, покупаю, не потому что как бы сочувствую, просто потому что, опять-таки, либо врага надо знать, либо там приводятся какие-то достаточно интересные факты и какие-то необычные суждения. Да? Это ведь тоже, понимаете, момент, вот это ценная вещь. По-моему, это у Акимова в «Доте» замечательный роман, там был, значит, герой там, в окружении, наш, там, сержант Красной Армии, не помню, старшина Красной Армии, значит, голодный, естественно, несколько дней ходил, вот, не ел, а тут, значит, попадает в расположение к своим, и вот, значит, котелок каши ему наваливают, и вот, значит, он первую ложку обжигается, мучит от боли и от удовольствия, потому что вот процесс поедания каши включает в себя, значит, и вот это вот удовольствие включает в себя этот ожог от первой ложки, да? Здесь та же самая ситуация, то есть иногда, да, мне книга глубоко не симпатична, но и вот этот ожог, да, то есть вот этот посыл к спору, он очень ценен и очень важен, мне он интересен. Например, я не разделяю убеждения День Солонина, его картину, да, в Великой Отечественной войне. Но то, что Максим Иванович пишет блестяще, ну, это как бы отрицать тяжело. Да, это великолепный язык.
Нет ни у кого претензий, да, к языку. Это, речь-то идет о другом.
Понимаете, ну, мне не нравится то, что по вашей логике, ну, раз я не согласен с Солоном, я должен не печатать Солонина. Если я не согласен с Суворовым, я не должен печатать книжки «Правда» Виктора Суворова. Да, но это неправильно, на самом деле.
Хорошо. Едва ли я ошибусь, если скажу, что, наверное, одним из главных событий с точки зрения военно-исторической литературы последних, по крайней мере, двух месяцев, стало появление так называемых военных дневников Лаврентия Павловича Берии.
Ну, там не только военные, там на самом деле...
Ну, 37-41, да, Сталин слезам не верил, это, и да, 41-45,
сейчас
второй войны я не
переживу. Сейчас выйдет третий том, то есть он уже, вот, по-моему, даже в вывозе, да, то есть вот буквально на днях должен появиться в продаже. Это «С атомной бомбой мы живем», то есть это после войны до смерти, то есть Берия. Вот мемуары.
Вот я не поленился, потратил два выходных дня на прочтение этих книг. Александр, вот признайтесь, а вам не показалось, что это фальшивка?
Так нет, на самом деле, что значит не показалось. Первое, что если вы читали их внимательно, увидите, что сам комментатор, да, то есть, ну, просто надо понять, что
нет, дневники, он есть, пишет, есть дневники, но при этом да. Ведь в обложке второй книги написано, она вводится в научный оборот, а это
нет,
уже другая
значит,
история.
Давайте просто читателю объясним, чтобы, ой, ну, зрителям, читателям объясним, чтобы просто представляли, да, о чем мы говорим, от печки станцуем. Значит, да, есть, значит, мемуары Берия, да, сам текст Берия с огромными комментариями, этот текст был передан Кремлеву, Сергею Кремлеву, очень известному, как бы, историку, вот, сталинисту по убеждениям и специалисту по Берии. Хотя он не профессиональный историк, но, наверное, специалист по Берии один из лучших в стране. Вот, значит, а может быть, лучший. Ему передали, после, у него вышла знаменитая книга «Берия. Лучший менеджер 20 века», да, совершенно по-другому представляющего читателя, значит, и личности, и заслуги Лаврентия Павловича, да. Вот, он считает, что Берию оболгали, что это был один из величайших государственных деятелей, ну, это
ну, значит,
да, 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 эта тема обсуждалась активно. Значит, и, соответственно, к нему, естественно, к нему обратились люди, которые передали ему эти дневники Берии. И, как бы, книга выходит с огромными предисловиями и комментариями самого Кремлева, да, значит, все три тома, там предисловия, комментарии, буквально там разбирают часто, чуть ли не каждую строчку, соответствие, несоответствие. И он в предисловии, он сам
самого начала пишет, да, что он в эту, он сам там, убежденный сталинист, да, убежденный поклонник Берии, ему показалось, что ну, это клюква какая-то, что это фальшивка. У меня было абсолютно то же самое, когда к нам с этим обратились. Да? Но вот он утверждает, что когда он начинает вчитываться и смотреть текст, как бы он понимает, что это не похоже на фальшивку. И у большинства читателей, с кем я говорил, да, с кем общаюсь, у меня лично тоже было ощущение, что сначала что за ерунда. Ты начинаешь читать, боже мой, ведь похоже на правду. Правда это или неправда, никто из нас сказать не может. Знаете, в конце концов, опять процитирую знаменитую французскую историка Алара, да, он говорил, нет ничего более почтенного для историка, чем сказать «я не знаю». Очень, в общем, такая мысль, это глубокая. А вот, и я не знаю, фальшивка это или не фальшивка. Кремлев, даже Кремлев, стопор, он уверен, да, он об этом пишет. От сомнения, как он пришел, от сомнения к подлинности этого документа, к уверенности в том, что этот документ подлинный. Но, понимаете, ну это его точка зрения. Тот, кто читал, может, там, я видел отзывы там, в интернете, что это фальшивка. Другие отзывы в интернете, это, черт возьми, это правда, да. Не знаю, у меня у самого двойственное ощущение от этих текстов. То есть, вот, с одной стороны, да, то есть, как бы нам оригинал никто не представил. Да? Но с другой стороны, вот по уровню подачи текста, там отсутствию клюквы, да, какой-то дурацкий, а большому количеству каких-то противоречий, да, на которых сам же Кремлев ловит Берию, то есть каких-то несоответствий, каких-то ошибок, да, непроизвольных сделанных, возникает ощущение аутентичности текста. Правда это или неправда? Я отвечу словами Алара, я не знаю. Вопрос, стоило это печатать, не стоило? Ну, конечно, стоило. Ну давайте опять, это хороший...
Да нет, вас же потом тогда обвинят в распространении фальшивки. Если доказана будет точка зрения, что это не аутентичный материал, вы же будете крайним.
Другой вопрос, что значит, как бы, ну, мистификация – это заслуженный жанр, да, в литературе. Вспомните Оссиана, там, вспомните дневники Вырубова и много-много чего еще.
Дневник Вырубова – это вообще самая светлая история.
Велесову книгу, да, и прочее. Понимаете, то есть, ну, здесь исключать вероятность этого нельзя. Но, повторяю, мы оцениваем текст на данный момент. Текст производит впечатление подлинного. Значит, сам текст сибирских дневников. Мемуары Кремлева, они тоже производят впечатление, ну, как бы, комментарии Кремлева производят впечатление, ну, как бы, они, в общем, что это доказывает, вроде как, подлинность этого текста.
Нет, так это или не так, большая работа, так, там серьезные
это, так это или не так, решать читателю. У нас был вопрос, да, издатель, издавать, не издавать. Ну, как бы решили, естественно, издавать, потому что... Ну, что делать вот здесь в этом вопросе? Не издавать, потому что у нас есть сомнения. Ну, у меня по многим книгам у меня есть сомнения в их подлинности. И что?
Вот просто об этих самых дневниках.